Приключения Бена Ганна. Роналд Фредерик Делдерфилд. Глава третья. Мы провели в пещере 19 дней и 20 ночей, и не было ночи, чтобы к нам не приходила мисс Далси, когда с Сэмом, а когда одна. И это несмотря на то, что кастеры и их подручные день и ночь прочесывали окрестные деревни и патрулировали побережье. Они знали, что мы где-то поблизости, но так и не смогли найти нас. Я все думал, что будь у них капли здравого смысла, они должны были установить наблюдение за мисс Далси и проследить ее до ручья. Может, они и пытались, да она их перехитрила. Так или иначе, нас никто не нашел. А тем временем рана Ника заживалась чудесной быстротой. Вы спрашиваете, почему я не взял ноги в руки и не улизнул, раз я не был замешан в убийстве? Так вот, дело в том, что мне это и в голову не приходило. Я чувствовал себя надежнее рядом с Ником. Меня брал страх при одной только мысли о том, чтобы расстаться с Ником и обороняться в одиночку. Я был молод тогда, теперь мне куда ближе до могилы, но на вопрос, почему я не задал стрекача из пещеры и не попытался поладить с кастерами, выдав Ника, могу только сказать, что лучше я убил бы самого себя прямо на месте. И ведь когда Ник и мисс Далси разработали свой план, Ник предлагал мне покинуть его. Сказал, что мать прислала достаточно денег, чтобы мы могли оба уехать за границу, а если я останусь, он готов поделить со мной деньги пополам. Но я ответил, что какой бы путь он ни избрал, его выбор подойдет и мне, что я, скорее всего, попадусь, едва уйду от него, и только наведу на его след шерифа и кастеров. Услышав эти слова, Ник улыбнулся и ответил: «Хорошо, Бен, дружище, я втянул тебя в эту переделку, и я должен тебя выручить. Ты поступил как настоящий товарищ, и я этого никогда не забуду». Ник не счел нужным обсудить свои замыслы со мной, и я только много позднее узнал, что придумали мисс Далси, ее мать и один их родственник, бывший военный моряк, нашедший себе хорошее местечко на суше в Плимуте. Весь их план основывался на том, что Ник, как-никак, без пяти минут врач. И вот однажды вечером Ник велел мне сложить все наши вещи в принесенный мисс Далси саквояж и быть готовым выходить в полночь, как только Сэм подаст сигнал. Сказал, что мы поплывем морем, поскольку водный путь для нас единственно безопасный. Сперва доберемся до Фалмута на побережье Корнуолла, а там пересядем на военный корабль, который доставит нас через океан в Кинстон или в Порт оф Спейн или еще какой-нибудь порт, откуда потом можно будет перебраться в Мейн. «Свое плавание мы отработаем», — объяснял Ник. «Я в качестве судового врача, а ты будешь моим слугой». «Тебя никогда не манило море, Бен?» Я ответил отрицательно. Мальчишкой я ходил на лов макрели и убедился, что плохо переношу качку. К тому же мне вовсе не улыбалось очутиться на борту военного корабля. Я знал в деревне людей, которые служили на флоте, и все они предпочли бы умереть, чем попасть туда снова. Видно, Ник разгадал мои сомнения, потому что он продолжал. «Да ты не тревожься, Бен. Хорош я буду, если в награду за верность помещу тебя на полубак военного корабля. Нам бы только добраться, а там нас ждут плантации, богатства, и никакие королевские указы нас не достанут». Мне хотелось еще спросить, почему нельзя было устроиться на обычном торговом судне, но тут с берега донесся сигнал Сэма. Мы вышли из пещеры и стали пробираться вниз по оврагу. Из мрака донесся скрип уключен, потом скрежет киля о гравий. В то время я так плохо разбирался в морском деле, что думал весь путь до Фалмута проделать на шлюпке. А когда мы отошли подальше от берега и нас стало бросать на волнах, я сильно усомнился, что мы вообще доберемся туда. Ник чувствовал себя не намного лучше, чем я. Он сидел молча на корме, погруженный в мрачные размышления. Внезапно из темноты вынырнул, заставив меня вздрогнуть от неожиданности, корпус судна. Мы вскарабкались по веревочному трапу. Для Ника с его рукой это было не так-то просто, но все же он справился. Человек, который доставил нас, подогнал шлюпку к корме, где ее привязали, и тоже поднялся на судно. Едва мы ступили на борт, как на корабле началось движение, послышались слова команды. Судно быстро заскользило по ветру, и нас повели вниз в маленькую каюту, где мы могли спать на рундуках. После стольких тревожных ночей я здорово устал, и необычность обстановки меня не трогала. Я заснул, как убитый, и проснулся только 12 часов спустя. Проснувшись, я первым делом увидел Ника. Он сидел у столика и уписывал баранину с белым хлебом. Должно быть, Ник захватил собственные припасы, потому что на бриге в отношении еды были не очень-то разборчивы. Мы провели на нем 2,5 суток, и все это время команда в составе 7 человек получала только пожелтевшую солонину да червивые сухари. Приключения — вещь хорошая, Джим, для того, кто их любит. Я же, оглядываясь теперь назад, вижу, что был рожден для мирной, спокойной жизни, а не для суровых испытаний. Тем большее восхищение вызывал у меня Ник. Он получил утонченное воспитание, всегда имел все, что только можно купить за деньги, и тем не менее сразу почувствовать себя на море, как рыба в воде, он сумел. Мне мало что запомнилось из этого моего первого путешествия. Брик назывался «Милость Господня». Это был голландский контрабандист, шедший из Гаги с грузом цветочных луковиц на палубе. Голландские тюльпаны как раз вошли в моду в Англии. И с какими-то бочонками в трюме. Обращались с нами на бриге любезно, как и положено, с платными пассажирами. Постепенно мой желудок перестал бунтовать, и я свыкся с качкой гораздо быстрее, чем ожидал сам. Вскоре я уже с удовольствием стоял на носу, слушая пение ветра в вантах и провожая взором бегущие вдаль зеленые валы. Я забывал о своем положении, в то время мне еще не было и 19, и будущее рисовалось мне в радужном свете. Мы достигли Фалмута без происшествий. Однако здесь Ник предупредил меня, что нам придется оставаться на борту, пока к судну, на котором мы поплывем через океан, подойдет Плакшоут. Шлюпка доставит нас на этот Плакшоут, и наше путешествие начнется всерьез. Это произошло 2 дня спустя. Мы достигли Фалмута без происшествий, однако здесь Ник предупредил меня, что нам придется оставаться на борту, пока к судну, на котором мы поплывем через океан, подойдет Плакшоут. Шлюпка доставит нас на этот Плакшоут, и наше путешествие начнется всерьез. Это произошло 2 дня спустя. Мы стояли на якоре довольно близко от берега, и я увидел толпу людей, спускавшихся к пристани между 2 шеренгами солдат морской пехоты в красных мундирах. Я одолжил подзорную трубу и стал рассматривать эту группу, которая тем временем начала грузиться на плоскодонное суденышко. Вскоре я понял, что это каторжники, скованные вместе по 4. Плакшоут взял курс на корабль, стоящий у самого горизонта, милях в 6-7 от берега. Я все еще следил за этой необычной сценой, когда Ник тронул меня за локоть. Он стоял в новом плаще, держа в руках саквояж. «Пошевеливайся, Бен», — сказал он, — «вот и наш транспорт». Мы спустились в шлюпку к Плакшоуту, который в это время достиг уже середины пролива. Сидевший на корме сержант вежливо поздоровался с Ником и сухо кивнул в ответ на мое приветствие. Всего на Плакшоуте плыло 4 ссыльных, и только один, сидевший вблизи меня, не был подавлен своим положением. Он устремил зоркие зеленые глаза на горизонт, и было в его лице нечто такое, что я подумал, «Этот оставляет Англию без всякого сожаления». Остальные жадно всматривались в родную землю. Время от времени, когда внимание сержанта отвлекалось разговором с Ником, каторжник устремлял на охранника взгляд, полный холодной ненависти. Я содрогнулся бы от такого взгляда, хотя ноги и руки каторжника были надежно закованы в кандалы. Около полудня мы подошли достаточно близко к кораблю, чтобы прочитать его название, написанное большими буквами на корме. Он смахивал на фрегат 4-5 ранга, но и в то же время от него отличался. На корме и на носу было необычно много настроек. Удивило меня и то, что 9 из 10 пушечных портов забиты, Это не был обычный тюремный транспорт. Перевозкой ссыльных занимался предназначенный для этого корабль «Неистовый». Многочисленные надстройки и забитые пушечные порты лишали «Моржа» всех качеств военного корабля. Было что-то зловещее в этом судне, сочетавшем в себе признаки фрегата, купца и плавучей тюрьмы. Я ступил на его палубу с предчувствием чего-то недоброго, чему и сам не мог найти название. Словно здесь притаилась сама смерть, и всем, кто находился на борту, капитану, команде, солдатам, каторжникам, никогда не суждено было больше увидеть сушу. Возможно, Ник тоже ощутил нечто подобное. Когда он полез через бульварк, я протянул руку, чтобы взять саквояж, я коснулся его ладони. Она была влажная и холодная. Вдруг он поежился, и его глаза точно сказали: «Ну что ж, Бен, кажется, дело начинается всерьез». Нас встретил капитан, степенный пожилой человек в синем мундире, без эполет. Он деловито обратился к Нику. «Мистер Аллардайс, если не ошибаюсь». Ник улыбнулся и кивнул, а капитан продолжал. «Вы с вашим слугой поместитесь в средней части корабля, рядом с солдатами. Когда пробьет 6 склянок, я распоряжусь, чтобы фалмутские пассажиры были выстроены для осмотра. Мы уже 2 зашили в брезенты, мистер Аллардайс. Надеюсь, когда вы присоединитесь к нам, у нас больше не будет больных до самого Порт-Рояла». «Это зависит, — сказал Ник учтиво, — от их нынешнего состояния, сэр». Капитан выразительно взглянул на него, но ничего больше не стал говорить. Минут-то 10 спустя, пытаясь разместить наши вещи в отведенной нам тесной клетушке позади грот-мачты, я почувствовал, как морж накренился и заскользил по волнам. Выглянув в открытую дверь, я увидел расправляющиеся на ветру паруса. По вантам и реям, словно обезьяны, сновали матросы. Ник обратился ко мне. «Раньше это был 48-пушечный фрегат, Бен, рассчитан на команду в 110 человек. Угадай, сколько теперь людей на борту?» Я ответил, что не имею ни малейшего представления и не понимаю, как он может это знать, едва ступив на борт. «Человек всегда должен стремиться знать, что происходит вокруг него», — ответил Ник, озабоченно потирая свой длинный подбородок. «Я беседовал с нашим спутником, сержантом морской пехоты Хокстоном. Команда насчитывает 60 человек, а этого совершенно недостаточно. Далее, на корабле находится 20 солдат под командой 2 офицеров. А под палубой, там, где раньше из портов скалились пушки, закованы в цепи 240 человек, Бен. Слишком много, сдается мне, чтобы можно было устроить для них мацион на палубе, даже если разбить их на группы». Бен Ганн и его друг Ник Аллардайс нанялись на странное судно, перевозившее каторжников в Новый Свет. Судно это называлось «Морж». Глава 4. Стоит подробнее рассказать о судне, которому суждено было сыграть такую большую роль в дальнейших событиях. Это был фрегат водоизмещением всего в 300 тонн, маневренный и быстроходный. В свое время «Морж» мог, вероятно, обойти большинство судов той же оснастки, но переоборудование из военного корабля в транспорт ухудшило его устойчивость. Он сильно кренился на волне и уваливался при встречном ветре, очевидно, из-за нагромождения шатких надстроек. Мне еще предстояло хорошо узнать этот корабль и его повадки, Джим. Я уже говорил, что быстро почувствовал себя на море, как прирожденный моряк, вероятно, потому, что был крепок и вынослив, хотя и маловат ростом, и еще потому, что от моего родного дома было рукой подать до пролива. Мне сразу пришлись по сердцу лихие обводы моржа, его стройные мачты и послушание рулю в неожиданный шквал. И потому, что я полюбил судно, мне было жаль его, обреченного ежегодно мотаться через океан с грузом несчастных узников, вместо того, чтобы меткими залпами гнать французов и испанцев с морских просторов в порты, заделывать пробоины. «Морж» был двухдечный корабль. Нижнюю пушечную палубу превратили в плавучую тюрьму для каторжников. Командир корабля, капитан Айртон, был моряк лет 50, высокий и сухощавый, весь в шрамах. Он взялся перевозить каторжников лишь потому, что состояния не имел, а пенсии на жизнь не хватало. Должность помощника капитана занимал лейтенант Окрайт, совсем еще юноша. Однорукий боцман, старый морской волк, опекал его, словно бабушка любимого внука. Охраной командовали два хлыща, совершенно не подходившие к должности офицера. Они направлялись к месту своей службы в Вест-Индии. Собственно, все их обязанности выполнял сержант Хокстон, тот самый служака с бычьей шеей, который доставил нас на борт. И он очень скоро снискал всеобщую ненависть на корабле. Не только у каторжников, с которыми обращался самым варварским образом, но у команды и у солдат. Списанный с флота фрегат — не самое подходящее судно для перевозки каторжников. Но в том году в портах западного побережья сильно возросла преступность. После заключения мира последовало несколько неурожаев, а неурожаи повлекли за собой возмущение, и весенние судебные сессии в Уинчестере, Дорчестере, Эксетере и Тонтоне приговорили к высылке 640 мужчин, женщин и детей. Мало кто из них, даже осужденные на короткие сроки, мог надеяться когда-либо вновь увидеть родные места. Война заметно сократила приток черных рабов, и безжалостные надсмотрщики-метисы заставляли белых невольников работать до изнеможения. Даже английские власти были смущены последним отчетом с неистового. Около сотни каторжников отдали Богу душу в пути. Еще 30 человек скончались вскоре по прибытии на место. Мертвый невольник плантатору ни к чему, да и немощный тоже. Из Порт-Ройала посыпали жалобы, и власти постановили, чтобы очередную партию каторжников сопровождал судовой врач. Все это я узнал, понятно, гораздо позже, когда жизнь свела меня с беглыми каторжниками и рабами из Вест-Индии. В то время там часто встречались мужчины и парни, которым нечего было продать, кроме собственных рук, и которые шли в кабалу на плантации за скудное вознаграждение, за стол и жилье. Карибские пираты пополняли свои ряды почти исключительно за счет беглых каторжников и рабов, а также насильно завербованных моряков. Последние, попав в плен к пиратам, предпочитали примкнуть к победителям и променять солонину и линек на буйную жизнь в тени виселицы. Видя, как судовладельцы и офицеры обращаются с моряками, я только удивлялся, что они все не перебегают к пиратам. Если вы относитесь к человеку как к тупому злобному животному, Джим, он, скорее всего, таким и станет, и вцепится в вас зубами, едва вы зазеваетесь. Я затрудняюсь даже описать вам, что делалось на пушечной палубе, где были собраны люди, которым предстояло стать грозой морей под главенством этого архидьявола Флинта. Прежде всего вас поражало зловоние. Около 250 человек, скованных по 4, занимали пространство, в котором могло разместиться от силы полсотни подвесных коек. А пушечные порты, как я уже говорил, были забиты, и воздух проходил только через 2 зарешеченных отверстия, одно у носа, другое у кормы, если не считать люки, отпираемые 2 в день для раздачи пищи. До того, как очутиться на морже, эти люди не один день провели в застенках, умирая с голоду. И к нам попали только самые выносливые, уцелевшие от страшных эпидемий, подобно ангелу смерти, опустошавших тюрьмы между судебными сессиями. Всякие люди собрались здесь. Молодые деревенские парни и престарелые седые бедняки, рослые верзилы с огромными кулачищами и жалкие калеки, жертвы законов против бродяжничества. И всех их объединяло мрачное отчаяние, из-за которого вольному человеку было опасно приближаться к ним иначе, как в сопровождении вооруженных до зубов солдат. В тот день, когда 3 каторжников скончались и были зашиты в брезент для похорон на морском кладбище, Ник попытался убедить капитана регулярно выпускать узников на палубу, чтобы они прогулялись и ополоснулись морской водой. Он объяснил, что ежедневное пребывание на морском воздухе и относительная чистота тела помогут предотвратить эпидемию, способную за неделю скосить 2/3 каторжников. Но капитан и слышать не хотел о массовых прогулках. Он отвечает за безопасность на корабле, людей у него в обрез, и он не может выделить никого в помощь малочисленной охране. 22 человека на 240 негодяев. Ник заметно помрачнел после этого разговора. Он все чаще прописывал своим подопечным больничный рацион и прогулки у люка, чем изрядно обозлил солдат, которые должны были час за часом стоять в карауле, вместо того, чтобы отдыхать между вахтами. Однажды вечером, когда люки задраили после очередного обхода, Ник, опираясь на борт и глядя, как заходящее солнце превращает море в чашу с червонным золотом, облегчил передо мной свою душу. Однажды вечером, когда люки задраили после очередного обхода, Ник, опираясь на борт и глядя, как заходящее солнце превращает море в чашу с червонным золотом, облегчил передо мной свою душу. «Бен», — сказал он, — «я скорее за них, чем против. Если бы они вырвались наверх и пошвыряли за борт всех людей короля, я стоял бы рядом и размахивал шляпой, приветствуя это справедливое дело». От таких слов у меня по спине пробежали мурашки. Это говорил человек, получивший хорошее воспитание и сам занимавший на борту должность офицера. А Ник продолжал. «Есть там внизу один человек, способный на это. Человек, которого ни угроза, ни голод не заставит плыть по течению. Этот человек не будет невольником, Бен. Он уже испытал эту долю и вырвался на свободу и сделает это снова». Ник выпрямился и сплюнул в море. «Будь прокляты те, кто способен гнать за море своих собратьев, словно скот на продажу!» — выпалил он. «Это кастеры, и им подобные толкают людей на беззаконные дела. А кто раз провинился, у того уже нет никаких надежд снова стать человеком. Ты понимаешь, как это действует на людей, Бен? Их сердца превращаются в сгустки ненависти!» Я знал человека, о котором он говорил. Это был Пью. И вам тоже довелось его узнать, Джим. Только он был лет на 20 моложе, когда я впервые столкнулся с ним. Он был прикован к главной цепи, тянувшейся во всю длину пушечной палубы, вместе с тремя другими узниками, такими же головорезами, как сам Пью. Первым слева от него сидел могучий детина лет 20, у которого руки были как дышло, а буйный взор с трудом пробивался сквозь заросль темных волос и бакенбард. Звали его Андерсон. Уже тогда он прославился неукротимым, вспыльчивым нравом. Дальше следовал черный пес. Щуплый рябой юноша, проходя ученичество у замочных дел мастера, он проявил повышенный интерес к чужим замкам. Свое прозвище он получил благодаря длинным черным волосам, которые оттеняли его бледное лицо и придавали ему сходство со спаниелем. Черный пес с самого начала попал под влияние Пью, и все те годы, что я их знал, оставался его подручным. Последний из четверки, сидевший у самой переборки, был тоже ваш старый знакомый, никто иной, как Израэл Хэндс. До тех пор он еще ни разу не встречался с остальными тремя, которые попали на судно из одной тюрьмы. Угрюмый от природы, Израэл держался особняком и все время усердно обрабатывал какую-то поделку из кости, неустанно шлифуя ее о звенья своей цепи. Я решил тогда, что он трудится над моделью парусника, намереваясь продать ее за несколько пенсов по прибытии на место. Позже оказалось, что Хэндс ухитрился из столь необычного материала изготовить короткий, но страшный нож. Я говорю об этом потому, что оружие, изготовленное Хэндсом во мраке под палубой, сыграло немалую роль в нашей судьбе. Здесь уместно, пожалуй, рассказать вам несколько больше об этом милом квартете, ставшем ядром дьявольской шайки, с которой мне пришлось плавать в последующие годы. Пью, признанный главарь четверки до появления Джона Сильвера, начинал свою жизнь мальчиком на побегушках в Дептфорде. Я слышал от него, что он не знал ни отца, ни матери. Может быть, это было к лучшему, потому что они, скорее всего, кончили свою жизнь на виселице. Юношей Пью попал в море. В первые годы Испанской войны был капером. Подобно большинству приватиров, он быстро разобрался, что выгоднее. Иначе говоря, предпочел каперству открытое пиратство и стал грабить подряд все судна, независимо от национальности. В отличие от Сильвера, Пью никогда не связывался с работорговлей, а продолжал пиратствовать у берегов Аравии, пока военные корабли не очистили Персидский залив. Тогда он вернулся на родину и стал контрабандистом. На берегу близ Фоуи в схватке с таможенной полицией Пью был ранен. Приятели скрылись в ночном мраке, а его взяли. Его ожидала виселица, только молодость и могучее сложение спасли ему жизнь. Раб Пью представлял большую ценность, чем труп на виселице на перекрестке корнуольских дорог. Туповатый Джоб Андерсон был портовым грузчиком, его схватили в той же стычке. Он родился в Бристоле и еще в юности столкнулся с контрабандистами. Подобно большинству этих людей, Джоб любил выпить, а глотнув вина, он превращался в льва. Трезвый же, он был послушен, как ягненок. Израэл Хэнс, которому тогда было около 30, успел уже стать прожженным негодяем. Он плавал самым пресловутым из всех пиратов, знаменитым Эдвардом Тичем, более известным под кличкой «Черная борода». Незадолго до моей встречи с Хэнсом кровавой карьере Тича положил конец сметливый лейтенант из колонии, молодой парень по фамилии Мейнард. Израэл Хэнс был у Тича пушкарем и спасся только благодаря тому, что находился на берегу на излечении после одной из милых забав своего капитана. «Черная борода» любил подшутить. В разгар веселой пирушки в каюте он вносил еще большее оживление, незаметно опуская под стол пистолеты и посылая наугад пули в ноги своим собутыльникам. Дня за два, за три до встречи с кораблем Мейнарда у капитана как раз проходила очередная попойка, и Израэл Хэнс, сидевший напротив черной бороды, получил пулю в колено. С тех пор и до конца своих дней он всегда прихрамывал. После гибели Тича Израэл бежал в Нью-Провиденс, островную республику пиратов, и плавал со многими капитанами, в том числе с Инглендом, Дэвисом и Стид Беннетом. Израэл явно родился под счастливой звездой. Ингленда высадили на остров, Стид Беннет был пойман и повешен, но пушкарь каким-то образом вышел сухим из всех переделок и вернулся в Бристоль, намереваясь зажить в довольстве на свою долю в пиратской добыче. Однако ром погубил Хэнса, как губил других его приятелей, и уже через полгода ему пришлось заняться мелким воровством, чтобы добыть средства к существованию. Летом он участвовал в ограблении таможенного склада в Уотчете и в итоге оказался в кандалах рядом с Пью. Никол Ордайс и Бенган попали на корабль «Морж», и там, среди каторжников, они уже встретили и Пью, и Джоба Андерсона, и Черного Пса, и Израэла Хэнса. Ну вот, Джим, это, собственно, все. Должен сказать, что, на мой взгляд, этой четверке еще повезло, потому что уже к 20 годам они были самым подходящим украшением для виселицы. Что поделаешь, так повелось. Люди, которых толкает на преступление нужда, рассчитываются сполна и отправляются на тот свет, а негодяи вроде Пью и Хэнса благополучно здравствуют и бесчинствуют до глубоких седин. А теперь я расскажу, как мы в этом злополучном плавании столкнулись с самым прожженным изо всех них. Как я уже говорил, в безветренный вечер мы с Ником стояли, беседуя возле носового люка. Вдруг у самого горизонта с левого борта вспыхнуло яркое пламя. Вперед смотрящий поднял тревогу, и капитан вышел на палубу узнать, что случилось. Сначала мы подумали, что там горит корабль, но минуту или две спустя пламя превратилось в красную точку, а затем и вовсе исчезло. Мы решили, что это был сигнал бедствия. Капитан Айртон тотчас велел рулевому править в ту сторону. Последующие события показали, что лучше бы капитан проявил человеколюбие на своем судне. Мы внимательно наблюдали за горизонтом, но новых сигналов не последовало. Должно быть, потерпевшие крушение, заметив огни моржа, подожгли свой парус в последней отчаянной попытке привлечь наше внимание. Мы подошли к ним только под утро. Розовое сияние зари осветило безбрежный океанский простор и на нем одиноко дрейфующий баркас. Ник вооружился подзорной трубой, потом передал ее мне. Я увидел рослого широкоплечего человека. Он был одет в костюм из добротного сукна. Отделанная позументом шляпа оставляла открытым высокий чистый лоб. Он улыбался во весь рот, зато его товарищ, коренастый моряк, с почерневшей от солнечных лучей лицом, лежал при последнем издыхании плашмя на банках. «Вы подниметесь сами или вам надо помочь?» — крикнул капитан Айртон. Человек в шляпе лихо отдал ему честь и звонко ответил. «Я поднимусь к вам мигом, сэр, но за Томом придется спустить люльку. Бедняга чуть жив». Здоровяк поднялся по трапу и ступил на палубу, приветствуя капитана почтительным жестом и широкой душой, улыбкой, от которой его кроткие голубые глаза вспыхнули мальчишеским задором. «Докладывает капитан Сильвер, сэр!» — заговорил он приятным и вежливым голосом. «Бывший шкипер и совладелец барка Розалия, невольничьего судна, вышедшего из Гвинеи 29 дней тому назад. Господь благословил вас, сэр, мой добрый плотник, и я. Не забудем, что вы спасли нам жизнь, во всяком случае мне, так как боюсь, что бедняге Тому уже ничто не поможет». Айртон спросил, сколько дней они пробыли в лодке. 23, последовал ответ. «От всей команды осталось только четверо после того, как на корабле вспыхнул пожар, спустя неделю после отплытия». «Что же случилось с остальными двумя?» — осведомился капитан. «Отдали концы, сэр, как честные моряки, служившие своему капитану до последнего вздоха», — отчеканил Сильвер. «А теперь, сэр, я ваш слуга на всю жизнь. Прошу извинить меня, только дайте мне добрую кружку холодной воды. Отныне я пью одну воду, сэр. Скорее умру, чем разбавлю ее чем-нибудь». Пока они беседовали, два моряка спустились в баркас и положили бесчувственного плотника в люльку. Затем его подняли на борт и отнесли в каюту. «В тот день и последнюю ночь я больше не видел спасенных. С ними обращались хорошо, и Ник, которого вызвали осмотреть плотника, сообщил мне, что он встанет на ноги через день-два, а Сильвер пребывает в полном здравии, словно не было никакого бедствия. Уж если кого называть удачником, то именно этого работорговца», — сказал Ник. «Чтобы такое вынести, нужно иметь сложение и запас сил, как у хорошего быка». Глава 5. «Всяких людей можно встретить на море, Джим. За 20 лет скитаний я повидал и хороших, и плохих, но Сильвер ни в какие мерки не ложился. Угадать, что у него на уме, было просто невозможно, и никто, даже сам Флинт, не мог чувствовать себя в безопасности рядом с ним. Иногда мы приходили к окончательному и бесповоротному убеждению, что он последний мерзавец, негодяй от Клотика до Киля, но в следующий миг он хлопал вас по плечу и вел себя так, что вы спрашивали себя, уж не возводите ли вы напраслину на лучшего товарища, которого только можно себе представить». Люди вроде Флинта, Билли Бонса или Хенса были перед ним милыми детками. Назовите их головорезами, свирепыми, как разъяренный бык, но Сильвер тот вообще был не человек, а помесь дьявола, башибузука, рубахи парня и горничной. В отличие от Пью или, скажем, черного пса, Джон рос не оборванцем. Отец его, как я слышал, держал постоялый двор в Топшеме и сколотил достаточно денег, чтобы дать сыну хорошее образование. Да только Сильвер-младший оказался слишком твердым орешком для школьных учителей. Обломав об одного из них палки, предназначенные для его же воспитания, Джон бежал и завербовался на каботажное судно. Вскоре он стал уже плавать в дальние рейсы, не раз ходил в Левант. Одно из плаваний едва не кончилось печально для Джона. Вместе со всей командой он попал в плен к алжирским пиратам. Да только окорок оказался слишком скользким, чтобы эти нехристи смогли удержать его. Однажды ночью он прокрался на полуют и выбросил капитана за борт, после чего расправился с вахтенными, освободил белых пленников и привел пиратскую галеру в Геную с богатой добычей. Набив карман, Джон Сильвер приобрел пай в одной из восточных компаний и со временем сделался бы преуспевающим дельцом, если бы его судно, Кентскую деву, не захватили пираты. С ними он очутился в лагере капитана Ингленда на Мадагаскаре. В те времена Мадагаскар был пиратским раем, и Джон очень скоро стал своего рода главнокомандующим всей северной части этого кровавого острова. Когда на корабле Ингленда вспыхнул бунт, и капитана высадили на острове Святого Маврикия, Сильвер остался с ним. Вместе они затеяли работорговое предприятие, которое привело их в Карибское море. Здесь их пути разошлись. Джон всерьез занялся работорговлей, подрядившись поставлять невольников на плантации Нового Света. И дважды удачно сбыл живой груз, а на третий раз его постигло худшее, что только может случиться на корабле – пожар в открытом море. Сам он, как всегда, ухитрился спасти свою шкуру, и он не обманул капитана, сообщив, что кроме него спаслось еще трое. Но Сильвер сказал капитану не все. Об этом я узнал потом от Тома Моргана, того самого плотника, которого подняли скорее мертвого, чем живого, на борт «Моржа». Том Морган видел собственными глазами, как Сильвер убил ножом белого и вышвырнул за борт негра. Смертельный страх перед Сильвером остался у Тома на всю жизнь, и не без основания. Он считал, что быть бы и ему за бортом, не подбери мы их вовремя. Он был на редкость догадлив, этот Том Морган. Глава 6. Говорят, если ты выудил человека из воды и спас его от гибели, то будешь связан с ним на всю жизнь, Джим. Что-то в этом роде произошло и теперь. В несколько часов Сильвер сделался на корабле своим человеком. Молодой помощник капитана поместил его у себя в каюте, а столовался Джон вместе с самим капитаном и офицерами охраны. Долгое плавание нагоняет скуку, а в Сильвере они нашли приятного собеседника. Когда Джон был в ударе, слушатели забывали обо всем на свете. Большинство матросов быстро привыкли называть Сильвера его корабельным прозвищем — Окорок. Обходительность Джона и щедрость, с которой он раздавал серебро из позвякивающего парусинового мешка, спасенного от пожара, быстро сделали его всеобщим любимцем. Как ни странно, изо всех только Ник не поддался тогда его чарам. «Не пойму я что-то этого Сильвера», — сказал он мне однажды. «Каждый раз, когда мне встречаются эдакие краснобаи, я настораживаюсь. Откуда вдруг такое благочестие у работорговца?» В самом деле, получив однажды разрешение присутствовать при осмотре каторжников, Сильвер деловито семенил между рядами кандальников и извергал из себя потоки благочестивых речей, которые сделали бы честь любому растриге. «И еще», — продолжал Ник, — «когда мы были внизу, я слышал, как один из ссыльных назвал его окороком. Откуда эти люди могут знать кличку Сильвера?» В тот же вечер мы приблизились к разгадке этой тайны. Вскоре после захода солнца в нашу каюту просунулась голова Сильвера. «Прошу извинить меня, мистер врач», — произнес он с обычной почтительностью. «Капитан Айртон был так любезен, что разрешил мне спуститься вниз к этим бедолагам и раздать им немного табачку». Я немало удивился, но Ник и глазом не моргнул. «Без охраны?» — спросил он с расстановкой. «И вам не страшно, мистер Сильвер, появляться одному среди этих людей?» «Нет, сэр, нисколько», — ответил Сильвер невозмутимо. «Да и чего мне страшиться, когда небесный кормчий соблаговолил направить мой челн прямо к вашему судну? Он сделал это не для того, чтобы я был растерзан шайкой кандальников. Я убежден, что он уготовил мне более достойную судьбу, сэр». Ник громко расхохотался. «Ладно, мистер Сильвер», — сказал он самым любезным тоном, — «я уже спускался сегодня в трюм и ничуть не жажду сделать это еще раз. Вот ключ от люка». Мы прошли вдвоем на нос. Вахтенные удивились, что мы идем без солдат, но Сильвер, не колеблясь, нырнул в темное отверстие люка. Я последовал за ним. Едва мы очутились одни, как он доверительно обратился ко мне. «Бен, дружище, мне кажется, я могу сказать тебе правду и положиться на тебя. Понимаешь, сердце мое обливается кровью, когда я вижу, что с человеческими созданиями обращаются, как со скотом. Поэтому я собрал в ведерке кое-что из еды, чтобы отдать самым достойным среди этих несчастных. Ты поднимись быстренько по трапу и пройди к каюте. В ней никого нет, помощник на вахте, а ведерко стоит сразу за дверью». На то, чтобы забрать ведерко и вернуться, у меня ушло минут 5 или 10, но когда я достиг конца трапа, из темноты протянулась рука и затащила меня за переборку. Голос Ника прошептал мне на ухо, чтоб я не двигался с места. Очевидно, Ник шел за нами до носового люка, а потом подождал, когда я пройду на корму, и спустился по трапу. В колеблющемся свете фонаря я увидел Сильвера. Он шептался о чем-то «Спью». И Хэнс тоже пододвинулся к ним, насколько позволяла цепь. Мы с Ником напрягали слух до предела, но смогли уловить только два слова. «Ф». Флинт и Порт-Ройл. Наконец Сильвер выпрямился и крикнул: «Бен, ты здесь?» Ник живо поднялся вверх по трапу, успев сказать, чтобы я сразу же привел Сильвера к нему. Я прошел к Джону и подал ему ведерко, которое затем перешло в руки Пью. Сильвер громко произнес: «Ну вот, поделите это с соседями, а завтра получите еще для тех, кто этого заслуживает». «Господь да благословит вас, мистер Сильвер», — отозвался черный пес. «Никто из нас никогда не забудет вашу доброту. Верно, парни?» Послышалось одобрительное бормотание, однако что-то подсказывало мне, что все это говорится для меня, а не для Сильвера. Как только мы поднялись и заперли люк, я сказал Сильверу, что Ник ждет его. Он сразу же подчинился. Ник сидел на своем рундуке и попыхивал сигарой. «Сильвер», — начал он резким тоном, едва я прикрыл дверь, — «вы сами расскажете, какое дело задумали, или мне обратиться к капитану?» Надо было в эту минуту видеть лицо Сильвера. Выражения сменялись одно за другим, пока не застыла на лице смесь грусти и печального удивления. «Добро, мистер врач», — вымолвил он наконец. «Чувствую, что вы раскусили меня, и по делам, не пытаясь провести такого образованного джентльмена, как вы». «Ладно, ладно», — ответил Ник со смехом в голосе. «Итак, сколько человек вы отобрали для себя?» Сильвер не спеша сел, он успел полностью овладеть собой. «Лучше говорить все как есть, раз вы меня обошли. Могу только добавить, что вы не проиграете, если поладите со мной, мистер Аллардайс. Дело обстоит несколько сложнее, чем вы думаете. Двое из тех, что гниют там внизу в кандалах, мои старые корабельные товарищи. А я не такой человек, чтобы отвернуться от друзей, застрявших на подветренном берегу. Вот какое дело, мистер врач». «Которые двое?» «Габриэл Пью и Израэл Хэндс», — ответил Сильвер без запинки. «Я плавал с ними обоими, с первым на борту «Королевской удачи», со вторым года два назад, когда было покончено с Эдом Тичем, и Хэндс явился без гроша в кармане в Нью-Провиденс». Насколько мне известно, ухмыльнулся Ник, «Королевская удача» была пиратским судном, а «Нью-Провиденс» — заповедным краем пиратов, где они могли сбывать добычу, не опасаясь нескромных вопросов. Сильвер даже не сморгнул. «Совершенно верно», — сказал он. «Как и то, что у вас острый глаз и хорошая память. Да только вы, похоже, никогда не слыхали о королевской амнистии, которой я воспользовался вместе с большинством членов берегового братства». С этими словами он достал из кармана и бросил на стол грязный свиток пергамента. Бен Ганн и Никол Ардайс нанялись на корабль «Морш», который перевозил каторжников. Они подобрали потерпевшего кораблекрушение Джона Сильвера, который тогда еще ходил на двух ногах. И вот этот Сильвер что-то уже задумал, а Ник его заподозрил. «Вы, похоже, мистер Лордайс, никогда не слыхали о королевской амнистии, которой я воспользовался вместе с большинством членов берегового братства», — сказал Сильвер. И с этими словами он достал из кармана и бросил на стол грязный свиток пергамента. Свиток был испещрен буквами, написанными рукой какого-то законника. Внизу красовалась большая красная печать, потрескавшаяся и обломанная по краям, но сохранившая рисунок королевского герба. Ник внимательно изучил пергамент, и раз уже он взялся поведать нам все, что знает о золотой паре карибских флибустеров, он рассказал поподробнее об индульгенции Вудса Роджерса. Капитан Вудс Роджерс стал губернатором нескольких островов Карибского моря лет за 40 до событий, о которых я вам говорю. Ему удалось склонить английского короля на то, чтобы объявить полную амнистию всем, кто бросит разбойный промысел и вместо этого займется колонизацией заморских земель, став честным плантатором или торговцем. Пиратам разрешалось сохранить все добытое имущество – корабли, золото, серебро, драгоценности. Вот что рассказывал Ник. Большинство членов берегового братства воспользовалось прощением, и в той части света пиратство прекратилось на много лет. Конечно, как только Вудс Роджерс умер, все началось сначала. Время от времени губернаторы Ямайки и других владений объявляли новые амнистии, но все они назывались по имени первого человека, которому эта мысль пришла в голову, то есть Вудса Роджерса. «Слыхал я об индульгенциях, но вижу впервые», — сказал вслух Ник. «Однако мне непонятно, если амнистия объявлена для всех, почему ваши приятели до сих пор в кандалах?» «Находятся люди», — произнес Сильвер назидательно, «которым не достает ума воспользоваться милостью Его Величества и начать новую жизнь. А вот я, сами видите, распростился с прошлым и занялся честным промыслом, как записано на этом клочке бумаги». «А капитану Айртону известно об этом?» — спросил Ник. «Нет, сэр», — отчеканил Сильвер. «Я решил, что ему это незачем, и давайте договоримся сей же час, что все будет шито-крыто. Там внизу сидят двое добрых моряков, которые пригодятся мне, когда я обзаведусь кораблем». «Но ведь вы можете просто купить их», — заметил Ник. «Нет, сэр». «Не могу», — возразил Джон. «Шкипер сказал, что все каторжники на корабле уже расписаны по плантаторам Северной и Южной Каролины». «Что же вы намерены сделать?» — спросил Ник. «Помочь им сняться с якоря, когда мы зайдем за провиантом в Порт-Ройл», — ответил Сильвер прямо. «Они мне нужны, и я добьюсь своего. Это мой долг перед друзьями». «Вы, видно, очень доверчивый человек, что делитесь со мной своими планами», — медленно произнес Ник. «Нет, сэр, вы ошибаетесь», — Сильвер осклабился. «Вы извините меня, но мне сдается, что с вами можно поладить. 20 гиней за молчание». Ник расхохотался. «Если я пообещаю вам молчать совершенно бесплатно, а?» — предложил он. Глаза Сильвера сузились. «Одно из двух, мистер Аллардайс. Либо вы на редкость великодушный джентльмен, либо знаете сами, почем фунт лиха. Итак, по рукам, сэр?» «Только эти двое?» — спросил Ник. «Только двое. Провалиться мне на этом месте», — сказал Сильвер. «Отсюда все и началось. У меня на глазах Ник Аллардайс, сын приходского священника, и Джон Сильвер, пират и работорговец, ударили по рукам и стали, так сказать, птицами одного полета. После той ночи они с Сильвером редко разлучались». Но вот настал долгожданный день, когда мы услышали крик вперед смотрящего. «Земля!» Мы подошли к первому из множества островов, протянувшихся вдоль горизонта, словно изумруды по краю огромной синей чаши. А вслед за тем показался ослепительно белый Порт-Ройл, и мы бросили якорь на рейде, окруженные кораблями всех размеров и всех наций. Плоскодонные лодки с командой из чернокожих негров или бронзоволицых метисов, а в лодках целые горы дыни, апельсинов, гранатов, при виде которых текут слюнки. В обширном полукруге залива огромные корабли под английским, французским, голландским или испанским флагом с зарифленными парусами. Шхуны, люгеры, шнявы, барки, бриги, ялики, неиссякаемый поток людей, перекликающихся на дюжине различных языков. Окраски, джим, ярко-красные мундиры морской пехоты, золотистый песок за полосой прибоя, слепящая глаз белизна правительственных зданий вдоль пристани, серебряные блики на оружии часовых на крепостном валу и на металлических пуговицах нарядно одетых мужчин. Добавьте к этому огненно-красные и желтые юбки мулаток с корзинами на голове, а в громоздящемся за набережной городе, дома которого точно расталкивали друг друга, спеша сгуститься к прохладному берегу, дьявольский разгул. Но подлинное лицо города открылось мне лишь потом, а в то утро я переживал, быть может, самые счастливые часы моей грешной жизни. Сильвер был моим первым проводником по городу. Он был в ударе, весь излучал дружелюбие и охотно рассказывал обо всем, что нам попадалось навстречу. Так мы бродили час или два. Вдруг откуда-то вынырнул рослый негр и сунул Сильверу клочок бумаги, а сам замер на месте, словно ожидая ответа. Сильвер прочел записку, прищурился, потом хлопнул меня по плечу и попросил обождать его на малу, около которого стоял наш корабль. «У меня срочное дело», — — объяснил он торопливо. «Речь идет о судне, которое я могу приобрести очень дешево, только надо не мешкать». Он пересек набережную и исчез в кабачке, меньше, чем в Кабельтове, от того места, где его остановил негр. Вряд ли я стал бы задумываться о случившемся, если бы не заметил, как Сильвер на секунду замер у входа в кабачок и воровато осмотрелся по сторонам. Он был весь какой-то подобравшийся и напряженный, точно охотничий пес перед норой. Странное поведение Джона заставило меня насторожиться. Я сказал себе, что в этой записке речь шла скорее о двух висельниках с пушечной палубы моржа, чем о будущем судне господина Сильвера. Иначе зачем бы ему проверять, что никто из нашей команды не видит, как он идет заключать сделку? И я решил последить за Сильвером. Выждал минуту-другую, потом направился к улице Форт-Кос, чтобы подойти к кабачку с другой стороны. Я решил последовать за Сильвером. Выждал минуту-другую, потом направился к улице Форт-Кос, чтобы подойти к кабачку с другой стороны. Совершив обходной маневр, я очутился возле нагретой солнцем задней стены кабака. Между грубо обтесанными бревнами зияли широкие щели, в которые могла бы пролезть крыса. Людей с этой стороны было немного, я уселся подле стены, время от времени заглядывая в щель. Я не боялся вызвать подозрения. Здесь на каждом шагу сидели бездельники. Не могу сказать, чтобы увиденное и услышанное в тот раз подтвердило мои догадки. Сильвер сидел за столиком у дальней стены, и вместе с ним еще двое моряки с виду. Такой зловещей парочки мне никогда не приходилось встречать. Зная кое-что о прошлом Сильвера, я без труда догадался, что это флибустьеры и притом головари, судя по одеянию одного из них. Именно он в первую очередь привлек мое внимание. Бросались в глаза его могучее сложение, высокий рост, широкие плечи и узкие бедра обличали человека, умеющего не только нанести мощный удар, но и ловко уйти от ответного выпада. На нем был выгоревший красный камзол, вроде тех, что носят кавалеристы, и поношенные, но еще прочные флотские сапоги, плотно облегающие икры. Поверх шелкового кушака с длинными кистями он затянул широкий пояс с пряжкой и четырьмя зажимами, в которые были вставлены пистолеты. Голубая батистовая рубаха с открытым воротом потемнела от пота. Завершался весь этот несколько поблекший наряд простым шерстяным колпаком, который плотно облегал череп флибустьера, наводя на мысль, что он лысый и обычно носит парик. Однако больше всего меня поразила не одежда, а лицо этого человека. Продолговатое, по лисьему коварное, оно все было усеяно темными точечками. Разумеется, он не родился с таким лицом. Говорили, что Флинта изуродовало взрывом, который едва не отправил его на тот свет и испещрил порошинками все лицо от лба до шеи. Мне всегда казалось самым страшным во Флинте не лицо, не голос и даже не жуткое хладнокровие, а его смех. Когда Флинт смеялся, наступал час вспомнить про катехизис и перебрать в памяти все свои прегрешения, потому что смеялся он редко. А если смеялся, то это означало, что кто-то из окружающих может не спеша собираться в путь на тот свет. Смех Флинта был какой-то особенный, утробный. Ни один звук не вырывался при этом из его горла, а лицо оставалось совершенно неподвижным, только плечи тряслись. Второй пират обладал далеко не такой выразительной внешностью, хотя и обращал на себя внимание добротной морской одеждой и чистым бельем. Из-под надвинутой на лоб треуголки торчал большой нос с горбинкой, единственная примечательная черта его широкого обветренного лица. Возраст Флинта невозможно было определить. Этот же выглядел лет на 40, его можно было принять за владельца небольшого морского судна или жемчугопромысловой шкуны. Вообще, казалось, он попал в эту компанию случайно. Все трое переговаривались в полголоса, и было видно, что речь идет о весьма серьезном деле. Вдруг занавес около них раздвинулся, и вошел еще один человек. Он нес чашу с пуншем, за край которой были зацеплены изогнутыми ручками медные кружки. Сильвер приветствовал его с большим радушием, дружелюбно похлопав по спине. Я услышал, что он назвал его Дарби. И для чего же этот человек был не похож на троицу за столом? Низкорослый, кривоногий и горбатый, словом, жалкий калека с бессмысленным выражением глаз, какое бывает у полоумных. Он вяло улыбнулся в ответ на приветствие Сильвера, но ничего не сказал, только издал какие-то кудахтающие звуки. Позднее я узнал, что он немой. За несколько лет до того он попал в плен к испанским пиратам с острова Тортуга и доставил им развлечение на один вечер, после чего бежал с отрезанным языком. Это был Дарби МакГроу, тот самый, которому я взывал голосом Флинта в день решающей стычки на плече подзорной трубы. Дарби принадлежит Флинту душой и телом. Вы не ошиблись, Джим, если предположили, что второй спутник Флинта в черной суконной одежде был Билли Бонс, тот самый старый морской волк, который доставил вам и вашим друзьям столько неприятностей, но зато подарил такое богатство. Негр, стоявший на страже у входа, был человеком Билли, беглый раб с флоридских плантаций, известный в Порт-Ройале под кличкой «Большой Проспер». Он был беззаветно предан Бонсу, спасшему его от погони, когда беглеца настигали волкодавы. Негр следовал за Бонсом как тень, готовый убить даже самого Флинта по первому знаку Билли. Это был удивительный человек и непревзойденный боец. Он пользовался необычным оружием – деревянным молотом с железными нашлепками и длинной рукояткой. Своим молотом он орудовал с такой легкостью, словно это была зубочистка. Сшибал по три человека разом, а то и больше. Большой Проспер всегда шел во главе абордажников. Мне не пришлось долго подслушивать. Распив пунш, все трое поднялись и прошли следом за Дарби во внутреннюю комнатку за занавесом. Видно, речь пошла о таких делах, которые они предпочитали обсуждать в более укромном месте. Возвратившись на корабль, я рассказал Нику обо всем случившемся. Однако он лишь потрепал меня за ухо и сказал, что Сильвер, конечно, не овечка, но ведь и убийство не лучше, имея в виду нас. Так по какому праву я шпионил за ним? Я забрался на свою койку и попытался осмыслить виденное и слышанное за этот день. Однако прогулка по берегу после трехмесячного плавания утомила меня больше, чем я думал. Очнувшись ото сна, я вышел на палубу и увидел, что давно наступил день. В этот момент судовая лебедка подняла полдюжины больших бочек с грузовой баржи и опустила их в кормовой трюм. Стояла ясная солнечная погода. С моря дул освежающий бриз. Я протер глаза, прогоняя остатки сна, и окинул взором залив. Ничто не говорило мне, Джим, что это последнее утро, которое я встречаю, как человек с незапятнанной совестью. Роналд Фредерик Делдерфилд. Приключения Бена Ганна. Читаем с продолжением.